Ну что же,
значит, моя задача за это время как-то рассказать то, как сейчас выглядит вот эта динамическая концепция личности. Ну, сначала придется точно начать с какой-то преамбулы. Потому что то, что больше всего изменилось, это, наверное, изменился какой-то общий взгляд в отношении гештальт-терапии, и как бы некоторые акценты стали более ясными. Ну, в процессе вот по ходу рассказа я буду пользоваться разными метафорами, просто по той причине, что метафора – это все равно единственный способ описания. Ну, не важно какая – художественная, музыкальная, кто каким способен, вот, научная – это тоже метафора. То есть она ничем не хуже, не лучше других. Нет никаких точных категорий научных, а есть просто описание, которое понятно ученым. И в этом смысле это такой метафорический язык, понятный в одной системе или в другой системе. Поэтому, в общем, буду пользоваться разными метафорами, но с тем, чтобы каким-то образом донести некоторые идеи. Вот. Ну, хотел бы напомнить некоторые очень простые вещи, но которые доходят долго. Вот, во-первых, это то, что психологи занимаются сознанием, только сознанием. Все, что относится к психической жизни, это просто разные формы существования сознания. Сознание – это деятельность. То есть это процесс, который происходит. Это не что-то стабильное, а некоторый постоянный способ осознания и соотнесения воспринятого с тем, что находится в памяти, с тем, что находится в виде разных социальных структур, ну, в частности, гештальтов, да, образов. Вот. И вот это и есть некоторый процесс сознания. Из чего состоит сознание? Ну, как организм состоит из клеток, так сознание состоит из гештальтов. Больше ничего там нет. Вот. Это, ну, некоторый там, короткий такой, как бы, преамбула, да, такая. Вот. Значит, у нас есть некоторый процесс, процесс, который постоянно поддерживается. Это есть процесс сознания, и у него есть какие-то волевые части процесса, эмоциональные процессы, и есть процессы обнаружения себя, которые обозначаются как такие процессы личности, да? Но это некое постоянное восстановление себя. По какой-то причине этот процесс нарушается, личность исчезает. Вот. То есть нет сознания у человека, ну и личности нет в этот момент. То есть она есть только как возникает этот же процесс осознавания. И в этом смысле то, что касается нашей сложности, это то, что мы имеем дело постоянно с процессами. А процессы очень сложно зафиксировать. То есть, скорее всего, их можно исследовать потому, как что-то меняется. То есть что-то увеличивается, что-то уменьшается, вообще по изменениям протекания процесса. А так вот зафиксировать и сказать, что у нас такое-то количество сознания, ну, нереально. Потому что оно не фиксируется. То есть может возрастать осознанность, уменьшаться. То есть разные вещи могут с этим происходить. Вот. И в этом смысле получается, что попытка найти какое-то точное словесное определение того, о чем мы говорим, это всегда, с одной стороны, очень важный путь, а с другой стороны, всегда ложный, потому что в конце мы все равно определяем что-то неточное. С этим сейчас мы много сталкиваемся, потому что психологи одними и теми же словами называют разные вещи, и люди называют разные вещи одними и теми же словами. И в этом отношении мы вынуждены, какой-то даже специальный термин. Один из авторов, описывающих процессы, обозначил как же он в английском варианте, вот у меня слово выскочило. Но, в общем, как некоторая неточность, приблизительность. То есть точно мы все равно не можем обозначить процесс, только как-то приблизительно. И поэтому, если мы ищем то, каким образом называется одно явление или другое явление, ну, в общем, не очень четко это можно понять. Особенно это, конечно, заметно в области эмоциональных процессов. Потому что то, что люди воспринимают как злость, ну, за этим очень много всего. То, что воспринимают как другие какие-то проявления эмоциональные, часто обнаруживается, что это совсем что-то третье. То есть, как бы, в любом случае, то, что относится к эмоциональным процессам, они комплексные. Вот. И в любом случае, это то, что обеспечивается ну, каким-то определенным таким эмоциональным тонусом организма. Вот, пожалуй. Тут я, наверное, останавливаюсь в этой части. Поэтому я буду рассказывать как-то приблизительно, пытаясь описать некоторые явления, скорее как явления. И я буду ссылаться параллельно на разные другие источники, в которых эти явления называются иногда как какая-то одна система терминов, а иногда даже не очень четко. Поэтому, в общем, ну, материал у нас, наверное, будет сложный, в конце концов. Может быть, проще будет потом вернуться к какому-то клиническому определению, потому что в клинике все как-то проще в этом плане. Вот. Ну, в общем, и тут тоже слишком много неопределенностей. Вообще с людьми слишком много неопределенностей. Вот. Вот. Это, наверное, первое. Второе. Если у нас есть процессы, то у нас есть какие-то совсем базовые процессы. И вот в гештальт-терапии таким базовым элементарным процессом, который происходит, в общем, на самых разных уровнях, обозначен процесс построения и разрушения гештальта, который по-другому называется цикл контакта. То есть, когда мы сначала ориентируемся, потом из окружающей среды выделяем какой-то объект, действие, которое связано с удовлетворением возможной потребности, потом сближаемся, производим какие-то действия, потребность удовлетворена и гештальт разрушен. Поэтому вот это и называлось цикл построения и разрушения гештальта. Собственно, гештальт – это и есть тот момент, когда выяснено, что и что с этим делать. И дальше происходят некоторые действия. Действия произведены, потребность удовлетворена. И вот эта форма организации поведения человека, она развивается постепенно, и она развивается таким образом, чтобы обеспечить как-то максимальную устойчивость этого процесса, потому что это один из таких базовых совсем процессов. Ну, я не знаю, здесь, по-моему, большая часть людей вот про гештальт-терапию в курсе и цикл контакта знают. Да? Вот. Опять-таки, этот цикл контакта, он обозначается по-разному, рисуется по-разному. Ну, например, там есть какие-то черты разных школ. Скажем, вот этот вот цикл контакта в виде такой кривой нормального распределения, это цикл контакта из школы Изидора Хрома. То есть он вот таким образом рисуется. А то, что касается, например, вот этого цикла, буквально циклического процесса, это из школы Пёрлса, хорошо поддержанный Зинкером, ну, то есть больше из вот этой школы. А, например, Сершинджер сделал такую с двумя завитушками цикл контакта, то есть как раз вот таким способом. Вот. То есть фактически Серж очень близко обозначил вот эти три части. То есть то, что у нас вначале есть как бы предконтакт, контактирование, и дальше постконтакт. Ну, вот таким способом это обозначено. Ну, когда, в общем, я на эту тему так думал, всерьез привязывая какие-то определенные характеристики личности к тем фрагментам цикла контакта, которые есть, то понятное дело, что первая часть этого цикла контакта однозначно находилась в зоне такой, которая была обозначена как, ну, в школе Кляйн, шизоидно-параноидная. Вот. Ну и, соответственно, это то, что относится к психоаналитическому направлению теории объектных отношений, то есть вот это некая шизоидно-параноидная фаза. То есть это от момента рождения где-то до комплекса оживления. Все дети проходят эту фазу. Основная задача этой фазы – как-то минимально взять себя под контроль. То есть с тем, чтобы у нас глаза фокусировались, с тем, чтобы можно было более или менее осваивать некоторые движения интересные. То есть, в общем, это такая фауза аутистическая, когда другой человек здесь не помощник, а скорее дополнительное осложнение. То есть пока еще не для него. Пока еще самому со всем этим хозяйством как-то надо разобраться и как-то его синтегрировать. И заканчивается эта фаза комплексом оживления, то есть когда ребенок начинает фокусироваться на лице человека, который к нему наклоняется, и всячески, ну, как возбуждаться от этого, то есть как раз руками махать, ну и стараться как бы удержать вот этот взгляд. Ну, то есть, с одной стороны, ребенок в этот момент еще беспомощный, и поэтому ничего, кроме как, в общем, расстраиваться, когда другой уходит, и радоваться, когда другой приходит, он пока еще не может. Это вот такая вторая фаза. Эти фазы проходят медленно, потому что первая вот это 2 месяца, вторая тоже, наверное, 2-3 месяца, до той поры, пока не обнаруживается возможность как-то манипулировать. То есть, и тогда уже ребенок начинает управлять окружающим, управлять другим человеком. То есть можно поорать и придет. Вот выясняется такая вещь. Вот. И можно каким-то образом эту ситуацию изменить. То есть можно с этим обращаться. Параллельно приблизительно в это же время появляются первые какие-то манипулятивные действия. Ну, погремушки всякие, попытки дотянуться до каких-то разных прутиков и так далее, и так далее. Все это вот как раз приблизительно вот это вот, этот период. А что происходит дальше? А дальше происходит следующее, что потом мы возвращаемся все время к первой фазе. Первая фаза – это фаза ориентировки, когда я пытаюсь как-то синтезироваться, разобраться, и все равно вот эта фаза преконтакта, она очень важна. И она связана с тем, что мне нужно выносить такую неопределенность. Когда вообще непонятно, что происходит, непонятно, насколько это опасно, безопасно, то есть какие будут дальнейшие действия. И я нахожусь вот в этой постоянной неопределенности. Понятное дело, что закрепляют и ребенка, и взрослого человека в этой неопределенности возможные действия, которые эту неопределенность усиливают. Ну, например, скажем, то, что в школе Грегори Бейтсона и Дона Джексона было в свое время обозначено как двойная связь, да, буквально. То есть, как бы, отойди-подойди одновременно. Вот. И это не просто неопределенность, а еще такая напряженная неопределенность. И к ней нужно как-то приспосабливаться. Ну как приспосабливаться? Приспосабливаться можно, убрав вот эту тревогу. То есть как бы отделившись от эмоциональных процессов. И в этом смысле, если ребенок у нас воспитывается, ну, с одной стороны, у него есть какие-то какая-то предрасположенность вот к такой шизоидной структуре, а с другой стороны, у него есть вот этот double-bind, то он как раз воспитывается таким путем, когда нужно отделять эмоциональные процессы, потому что от них одни помехи. Потому что эмоциональная обмена это слишком затратно, сложно и не нужно, и нужно ориентироваться скорее на рациональные вещи. Следствие этого является уменьшение, снижение социальной интуиции. Потому что социальная интуиция, она как раз требует интеграции эмоциональных процессов, в том числе эмоционального резонанса с окружающими, и одновременно каких-то поведенческих, интеллектуальных процессов. И поэтому у этой группы людей у нас социальная интуиция снижена. То есть им проще как бы не включаться в этот социальный контекст, потому что в силу вот этого расщепления это достаточно сложно. Но тем не менее. Важно, что мы все можем находиться в таком состоянии. И если мы говорим про то, что, собственно, психика – это у нас процесс сознания, да? А что у нас есть, кроме процесса сознания, реальность? Вот как бы процесс сознания – это отраженная реальность, а есть еще и реальность, что интересно. Вот. Но тем не менее. И иногда очень полезно тестировать, вот, как-то ориентироваться на нее. Вот. То есть, в принципе, в процессе роста и развития ребенка с самого начала включается вот эта вот базисная схема. То есть схема, по которой сначала приконтакт, потом какое-то привязанное, обеспечение привязанности, и потом контактирование. Про постконтакт. Надо ли про это говорить специально? Не знаю. Сейчас не знаю. Потому что вроде бы это некоторый период такой латентный, когда ничего не происходит. В сознании ничего особенного не происходит. То есть вроде бы мы что-то поняли, что-то, ну, в чем-то сориентировались, видишь, это некоторая пауза. Поэтому вопрос про постконтакт, он такой. С одной стороны, это важное явление, но с другой стороны, в общем, ну, пожалуй, плохо описанное в гештальтистской литературе, да и вообще. Вот. А как у нас происходит развитие человека? Ну, происходит совершенно таким бихевиористским, поведенческим способом. То есть мы сначала что-то проделываем вовне, а потом вот это, что проделывается вовне, становится внутренним действием. То есть сначала мы ориентируемся сначала мы пытаемся вовне прожить вот эту неопределенность, что, собственно, приходится делать, что мы вынуждены делать. А потом это некоторый внутренний процесс, который возникает как состояние растерянности, некоторой неясности, что мне дальше делать, и когда требуется некоторая ориентировка в ситуации. То есть, ну, такая нормальное здоровое состояние, вот это вот шизоидно-параноидное, это такая вот некоторая растерянность, из которой мы потом определяем, а что, собственно, дальше делать. Ненормально – это когда к этой растерянности добавляется возбуждение, которое, понятно, нужно останавливать, чтобы сориентироваться, но просто, как бы, если я сам все время двигаюсь, то мне трудно понять, откуда там звук приходит, что опасно, что не опасно, потому что это я как раз двигаюсь вокруг, то есть успокоить. Поэтому мне нужно остановить активность. Если я активность останавливаю, то в результате я чувствую тревогу. Ну, так же, да, еще раз, тревога, остановленное возбуждение. И мне ее надо каким-то образом терпеть. И вот в работе практикующего психолога, ну вот этот вот навык ориентировки, навык терпеть какую-то собственную тревогу, не спешить раньше времени ввязываться, ну, в какую-то работу. Это очень важный навык. Чем больше вот есть способность к этой ориентировке, тем больше шансов, что мы выберем наиболее важную фигуру. Ну, потому что это сложно, потому что человек, правда, очень сложная система, и там вот этих самых фигур и разных потребностей, их оказывается очень много, а организм-то один. Поэтому одновременно обеспечить две разные потребности, которые просят, очень сложно. То есть, как бы, их надо выстраивать в очередь. Если они выстраиваются в очередь неправильно, они начинают конфликтовать друг с другом, и как бы нам трудно построить тогда эффективное какое-то поведение. Вот. Ну, это действительно очень важная часть, я считаю, терапии, относящаяся к формированию вот, потребностей и осуществлению их удовлетворения. Дальше у нас есть период, когда обнаруживается другой человек, а потом и объект. Вот это тоже интересная вещь, что сначала фокусируется обычно человек, а потом уже объект. Поэтому то, что объекты для ребенка персонифицированы, и, например, позже уже стукнувшись, там, не знаю, об угол стола, то может в ответ стукнуть по этому столу, вот как бы, ну так отомстить. Вот. В этом нет никакой мистики. То есть потому что стол действительно для него и для всех нас изначально был живой. Так же, как и весь мир, все остальные объекты. И, в общем, в древних культах это все так и было. То есть духи, ну, которые потом, спустя много лет, например, не знаю, отражены в той же ну, театральной постановке, которую, я думаю, все здесь видели, это «Синяя птица». Почему-то «Синяя птица» все точно смотрят про духи, которые находятся в разных объектах. Вот. Но надо сказать, что она же еще связана ну, с определенными идеологическими тоже направлениями, но тем не менее. Вот. Вот это вот ну не знаю, эти самые там описания природы в «Войне и мире» у Толстого, о чем тоже многие наверняка сочинения писали или что-то в этом роде. Вот. То есть вот эта вот антропоморфность, она не является чем-то привнесенным, она изначальна. Потому что с самого начала вот этот вот другой человек является, ну, неким первичным объектом, на котором ребенок как бы тренируется удерживать внимание. И удерживает, ну, как до утомления, а потом чуть меньше. А иногда объект пытается удержать его внимание больше, чем надо. И тогда ребенок расстраивается. Ну, в общем, это некоторый такой процесс фокусировки, удержания какого-то определенного объекта. Если все в порядке, то у нас формируется некоторый навык удержания объекта. Если не все в порядке, то тут у нас формируются некоторые особенности. Особенности, например, связанные с избыточным удержанием. Ну, там подробнее, может быть, по табличке, я потом расскажу. Вот. Ну и, наконец, третья часть – манипуляция. А для того, чтобы манипулировать, мне нужно этот объект отпустить. То есть, если, например, ну вот, ребенок плачет, и взрослая мама или изменяющая маму подошла и вот находится с ним, то тогда ребенку для того, чтобы попробовать манипулировать, нужно перестать плакать и отвлечься. А маме отойти, а ребенок потом опять заорать, вот, чтобы подошла. То есть для того, чтобы что-то происходило, нужно вот отпустить. И это все очень как бы разные вещи, вот эти два барьера для меня они выглядят следующим образом. Что один барьер, это, понятное дело, это всегда страх. То есть, и в этом смысле переход от вот этой ориентировки к тому, чтобы выделить какую-то одну фигуру, это страх. Но потому что пока я ориентируюсь и ничего не выделяю в качестве вот объекта фиксации, то я могу, в общем, чувствовать себя безопасно. А после того, как я за что-то схватился, я могу схватиться не за то, это может быть опасный объект. Это, в общем, выбор такой. То есть здесь нужно преодолеть некоторый страх. Вот. А потом второй момент, тоже нужно преодолеть некоторый страх, чтобы отпустить тот объект, в который я вцепился, он в порядке. Годится только для того, чтобы мне его употребить, надо его отпустить. А это страшно, потому что он может, исчезнуть, спорхнуть, исчезнуть, его не будет. Вот. И вот эти две точки, они являются такими ключевыми в каждом цикле контакта. И это те точки, которые, возможно, вмешательство психолога, психотерапевта, вот с тем, чтобы цикл контакта произошел как-то нормально. Это то место, когда моя интервенция может оказаться вполне полезной. То есть с тем, чтобы перевести из состояния вот этой тревожной ориентировки, то есть бесконечной ориентировки, в ходе нужды выберете, в конце концов, да? Как в этом самом, анекдот про этого Витязя, что ли, которого было камня. Направо пойдешь, налево пойдешь, там, налево пойдешь, лук получишь, направо пойдешь, лук получишь, прямо пойдешь, лук получишь. Но что-то стоит, прямо здесь лук получишь. Вот так. То есть в этом смысле, психотерапевт, находясь в общем поле с клиентом, особенно если он чувствителен, например, к этому самому прекондакту, как раз испытывает точно такой же страх, который может быть, менять поведение терапевта в две стороны. Либо в сторону чрезмерного вмешательства, то есть скорее больше интервенции, либо в сторону такой же нерешительности. И когда мы находимся в каком-то таком тревожном и, шизоидном состоянии, скажем так, то очень часто вот эти две ошибки возникают. То ли начинаешь подталкивать к чему-то клиента, когда это будет еще рано, то ли вообще никак не можешь перейти к действиям. Просто не видишь, где бы можно было перейти к действиям. Потому что вот эта вот ориентировка оказывается такой бесконечной. Что касается перехода от второй части к третьей, это вот переход у нас от такой избыточной привязанности, зависимости, к тому, чтобы свободно обходиться. Какое-то время назад для меня вот эти личностные особенности, то есть особенности шизоидные, особенности погранично зависимые, что, в общем, я могу показать, что это почти одно и то же. Особенности нарциссические оказались имеющие под собой вполне устойчивые особенности процесса, которые, собственно, и были обозначены как потребность безопасности, понятно, это и в ориентировке, и в принадлежности, и так далее, масса всякого. Почему я как раз говорю, что хороших слов я не нашел, чтобы можно было так сказать, чтобы стало понятно, что это приходится несколькими разными называть, да? А следующая потребность – это потребность в устойчивости, в связанности, в том, чтобы выделить объект концентрации, внимания, то есть в общем, вот с тем, чтобы создать некую такую устойчивую связь между мной и объектом. Вот. Сноска объекта в этом смысле я здесь употребляю буквально как теории объектных отношений. И этот термин, он очень похож на термин Гештальт, на самом деле. Вот. И даже характеристики объектов, они близки. Как есть там частичный объект, есть плохой Гештальт, например, незавершенный, так далее. Вот. В общем, там много всякого сходства. То есть похоже, что люди в разных системах описывают, в общем, одно и то же, ну, одни и те же явления у людей, но, понятно, пытаясь выстроить какую-то непротиворечивую теоретическую систему. И в некоторых случаях эти системы выглядят очень даже, ну, так, прилично. Вот. Но они в любом случае не полны, в любом случае это только одна сторона вопроса. Ну, как бы и в отношении Гештальта это тоже одна сторона вопроса. То есть в этом смысле тоже касается гештальт-терапии, за счет чего мы можем как бы получить преимущество, только за счет того, чтобы использовать и свободно другие терминологии, ни одну из них не признавая вот истины. Ну так что вот и такой взгляд хороший, такой хороший. Тогда мы можем концентрироваться не на теоретических противоречиях, а вот на объекте, ну, собственно, на том, что происходит. Вот. Ну да. Вот. Дальше. То, что касается динамической теории личности. Почему в свое время назвал динамической? Вот именно поэтому. Потому что психодинамическая терапия, единственный критерий определения психодинамической терапии, это то, что те особенности, те нарушения, которые мы видим сейчас, являются результатом развития данного человека. Вот. И в этом смысле то, что я сейчас описал, это относится к теории развития. То есть к тому, каким образом в развитии человека формируется цикл контакта. Вот. То есть напрямую это действительно относится к психодинамическим направлениям. Есть ли психотерапевтические направления, не относящиеся к психотерапевтическим действиям? Есть. Ну, например, дистанциальная нет теории развития. Вот, то есть, как бы, в этом смысле там человек сразу появляется взрослый, ответственный и так далее. Вот. А здесь вот по-другому. Вот, в этом смысле расхождение. Есть некоторые. Вот. Дальше то, что касается динамической теории личности. Почему она динамическая концепция личности гештальт-терапии? Ну, потому что это еще и попытка связи между вот этим текущей гештальтистской теорией и мостиком каким-то другим системам. Системам, которые больше построены на принципах не процессуальных, а структурных. То есть это и психоаналитические концепции. Ну, потому что, собственно, вот это изменение, ну, скажем, и функция персоналити, как они образовались таким образом из эго-суперэго, например, и вот. Ну, в общем, за счет того, что была попытка описать это как процесс. А если мы рассматриваем процесс, то нам процесс этот можно понять именно по функциям, по изменениям. То есть на что это направлено и каким образом это меняется. Вот. И надо, как вам лучше, когда ближе я держу или когда дальше? Ближе. Ага, все понятно, да. Ладно. Вот. Тогда продолжу это такое терапевтическое упражнение. Вот. Ну ладно. Ну давайте все серьезно вещать, возьмите, да. Вот. То, что касается личности. Ну, во-первых, личность – это система приспособления. Система приспособления к своим сложностям и к сложностям окружающего мира. И если у нас своих сложностей нет, и нет таких уж больших сложностей окружающего мира, то нам личность не нужна. Это была такая парадоксальная критика психоаналитической теории личности. Что если ребенок воспитывается правильно, то у него не должна формироваться личность, и тогда все будет в порядке. Вот. Но, в общем, приспосабливаться-то надо все равно. Каким-то образом определять, что можно не делать, и постепенно приходить к мысли о том, что и это можно не делать, и это, и, в общем, в конце концов, и ничего можно не делать. Вот, но это долгий процесс, потому что вначале такая, ну, молодая активность толкает нас набирать всякие обязанности, делать одно, другое, третье. Вот, сейчас уже, правда, меньше. Современный мир более такой ленивый. Но, тем не менее. И то, что касается вот этой личности, описание личности в каких-то вот таких структурных концепциях, это как бы в отличие от процессуального оказывается очень удобно для диагностики, очень удобно для того, чтобы каким-то образом классифицировать людей. Вообще, если возникает классификация, то это, скорее всего, речь идет у нас о структурной такой теории. А вот в теории такого гештальтистского свойства, процессуальной, это очень сложно. Ну, настолько сложно, что экстремисты, теоретики гештальт-терапии в какой-то момент вообще от этого полностью отказывались. И вот это был, например, один из таких, как сказать, достаточно серьезных моментов расхождения, тоже теоретического. Например, между двумя содиректорами Лос-Анджелесского института, Гарри Йонтоном и Бобом Резником. Боб Резник пытался, он такой, как бы сказать, он такой как раз рыцарь от гештальт-терапии, поэтому он как бы пытался развить собственные теоретические построения и через диалоговую модель, которая на самом деле его, вот, он описывал перенос, описывал, пытался описывать перенос, не используя слово перенос. То есть пытается отходить от психоаналитической такой теории. То же самое относится к клинической части. То есть, что клиническая часть это где-то за пределами гештальт-терапии, а нам важно то, как проходит цикл контакта у человека, как, собственно, возникает вот этот полный контакт и так далее. Вот. А Гарри Йонтов был как-то, ну, более связан с клинической частью, и поэтому у него и работы там более такие клинические, то есть по нарциссизму там довольно много работ. А если мы говорим про нарциссизм, то это уже, ну, определенная структура. То есть получается, что мы тогда вместо процесса начинаем говорить про структуру. И как же от этого избавиться? Ну вот, я, например, для себя как бы примирил эти два направления таким образом, что это какие-то процессы, которые у нас происходят постоянно. И просто у некоторых людей вот эти процессы, связанные с нарциссическими проявлениями, они как бы в картине поведения занимают, ну, более видное место. Но это невозможно без других проявлений. Без проявлений условно-шизоидных, там, как можно их обозначить, вот, и без проявлений привязанности, вот, зависимости, пограничности. Вот. То есть в этом смысле как бы это не типология, скорее, а описание того, что у этого человека вот эта часть очень сильная. То есть она как бы доминирующая. она подчиняет себе какие-то остальные. А у другого человека вот другая часть доминирующая. И тогда получается, что тот человек, у которого доминируют процессы, связанные с манипулированием, с достижением, склонен упускать привязанность и склонен упускать ориентировку. Если он упускает ориентировку, то тогда это уже тяжелый вариант сложный. Если он упускает у нас привязанность, ну вот это вот, собственно, нарцисс. Тот человек, которого мы обозначаем как вот эта вот такая нарциссическая структура. То есть я просто пытался как-то примирить эти разные взгляды с тем, чтобы, наверное, обрести большую свободу использования. То есть тем, чтобы можно было обратиться и к клинике, и потому что там очень много интересных, хороших сведений, много интересных наблюдений, которые позволяют нам вот в этой ситуации работы такой, в общем, получить некоторую поддержку со стороны понимания, со стороны интеллектуальной. А часто практикующий психолог, психотерапевт, он должен пользоваться какими-то вот этими металлоконструкциями, там, костылями какими-то, какими-то убежищами. Потому что ты находишься один на один с другим человеком. Вот. И лучше все-таки на что-то опираться вот в этой работе. И тогда на что опираться? Например, на какие-то гипотезы. И тогда эти гипотезы мы берем, например, вот из каких-то клинических наблюдений, скажем, или из каких-то наблюдений социально-психологических. Я сейчас сказал про социально-психологические и подумал, что как раз может быть это место как раз переключиться немножко на описание вот этих же трех метапотребностей, но другими словами. В конце 50-х, в начале 60-х был такой автор Вильям Шульц. Вы наверняка встречали его работы тоже. Он был связан довольно тесно также с гештальт-терапевтами, но вообще он был в первую очередь социальным психологом, который работал вот в Стэнфорде, поскольку это неподалеку от Изолена. И они и с Бёрксом были знакомы. Вот. И то, что заинтересовало вот Шульца в свое время, чем он стал известен, и вы можете там посмотреть, ссылка, это такой ферро. Это опросник и вообще идея, связанная с тем, что люди объединяются в группы для того, чтобы удовлетворить три базовые потребности. Напоминает, да, что-то? Вот. Что, в принципе, все группы, вот они связаны с удовлетворением базовых потребностей. Группы, коллективы. Вот. И если я, например, работаю с группой, как было описано, вот, в соответствии с этой теорией, то мне нужно следить за удовлетворением у членов группы следующих потребностей. Первая – это потребность принадлежности. То есть важно подчеркивать, обозначать, что вот это наша группа, да? То есть как бы, и что вот к ней принадлежат, но как? Ну, например, тем, чтобы спросить об отсутствующих, тем, чтобы, скажем, дать каждому человеку высказаться. Откуда в гештальт-терапии такая вот возникла необходимость вот в вашей первичной встрече? Все гештальт-группы начинаются с того, что люди что-то о себе говорят, что-то вкладывают. То есть, в общем, в этом смысле поддерживая как раз свою принадлежность к данной группе. Вот. То есть, понятно, что принадлежность – это часть ориентировки. То есть это наше, а вот, возможно, есть не наше, но наше будет. Это потребность безопасности. Понятное дело. Потому что если я принадлежу к какой-то группе, то я предполагаю, что эта группа как-то будет за мной немножко присматривать. Ну, с этим связано, например, безопасное расположение всех хищных и всеядных зверей вот, в кругах. Ну, просто потому, что у хищников глаза на фронтальной поверхности, и если я просто сижу один сам по себе, то ко мне сзади кто-то может подкрасться незаметно. Вот. А если я сижу в кругу, то тот, кто сидит напротив, видит, что там за мной делается. То есть в этом смысле круг создает определенную безопасность. Поэтому и собачки, и волки, и кошки, то есть у меня много фотографий есть этих разных кругов. Вот. Ну, в том числе и люди. Вот. Хотя люди уже так социализировались и отвыкли, что то, что... Ну, сейчас, по-моему, уже общество привыкло к тому, что психологи любят в круге садиться. Вот. А вначале во многих местах совершенно не понимали. То есть сидят люди, а шашлык-то где? И водки нет, что ж такое. Непонятно, зачем они в круг сидят. Вот. Ну, сейчас это вроде бы стало элементом культуры. Как такое вот круговое расположение. Вот. И так важно. Это потребность в контроле. А, причем очень интересно. Это потребность в том, чтобы быть контролируемым. Ну вот отчасти я это описал вот через круговое расположение. То есть ведь остальные меня контролируют. И в этом смысле мне спокойно. И действительно, если я как бы... Ну, наверное, это тот вот первобытный ужас, который может случиться с каждым, который... с человеком, ну, вышедшим где-нибудь не на той остановке и забывшим телефон. Вот. То есть, как же, никто не знает, меня не контролирует, это вот большая тревога. Вот. Это то, с чем связано, наверное, распространение вот этих самых сотовых телефонов и сетей и так далее. То есть, обеспечение такой потребности скорее контроля. А что-то ты давно никаких постов не выкладывал. Что ж такое? Да. Наверное, что-то не в порядке. И вот все вот хорошо меня контролирует уже масса людей. Ну и я одновременно контролирую, потому что на самом деле привязанность она такая двухсторонняя. То есть кто кого контролирует, тут ну, сложно сказать. Ну, не знаю, например, там ребенок взрослый. С одной стороны, вроде взрослый ребенка контролирует, но с другой стороны, ребенок настолько же взрослого контролирует. Вот. То есть вот эта вот потребность в контроле должна быть удовлетворена в группе, в коллективе. Вот, знание о том, где, что, как, какие условия. Вот, важно. Вот. Ну и, наконец, третья потребность. Это потребность, которая была обозначена как потребность в таком эмоциональном обмене. Потребность, в общем, по сути, в том же полном контакте. В том, чтобы можно было ну, быть эмоционально отраженным, кем-то услышанным, да, и наоборот. То есть вот это вот то, что связано с приближением, с контактированием. Вот. То есть, в общем, описание вот этих вот трех потребностей, оно совершенно очень близко к тому, что вот, фигурирует у меня вот в этой самой динамической концепции личности. Вот. Пожалуй, вот эту часть, да, тоже хотел добавить. Ну и, наконец, третий пункт, он такой личный. Почему, собственно, ну как бы это мне в голову пришло. Но я все время пытаюсь как-то примирить разные части реальности, вот, разные части сознания. Ну, потому что мне кажется, что часто вот это игнорирование или такие уж антагонистические противоречия между разными элементами, они, ну, как бы, как сказать, ну, как раз вот от такой частичной включенности, от того, что что-то у нас выбрасывается, не замечается. Ну, то есть, я до сих пор помню один из первых таких вопросов, которым я задался в свое время, ну, в студенческое. И наверняка многие из вас тоже этим вопросом задавались, вот, собственно, когда работал в клинике. А может ли быть шизофреник невроз? Ну вот. Вот сейчас я скорее ответил бы, что да. Потому что, в общем, то, что касается, ну как, это все равно, что, ну, может быть, скажем, ну, грипп у спинального больного. Ну, вроде может, а почему нет? Но он, другое дело, что там чертовски осложнял всякими штуками, но, наверное, может. Вот так и здесь тоже много чего может быть. Вот. И по моей вот такой личной истории, вначале я работал в основном и концентрировался как раз на больных шизофренией. И многому у них научился. Это очень мудрые люди. Вот. И не стоит их игнорировать, потому что если ну, часть людей сохранных в этой области преодолевает свою дезадаптивность, то это довольно много всяких творческих вещей. Ну, то есть фактически все творчество связано как раз с проявлениями вот этих вот отклонений. То, что было обозначено ну, вот, в той школе, в которой я как бы ну, как учился, развивался, была такая ну, как школа, группа, лаборатория профессора Полякова, вот, который как раз совместил вот, исследование творческих процессов и исследование шизофрении. И как раз одним из признаков, и до сих пор это как важный признак, такой использующийся диагностически, ну, психологами, диагностами, это актуализация латентных свойств. То есть то, что у нас есть какие-то банальные вещи, которые знает любой человек, которые социально значимы, а есть у каждого явления много всяких свойств, которые мы просто пропускаем, просто игнорируем, потому что они вроде не такие важные. А вот для этих ребят они все равнозначны. И поэтому их высказывания часто бывают довольно странные. Поскольку они относятся к знакомому объекту, но вроде выделяя что-то совсем необычное. То, что я никак не замечал. И благодаря вот этому обнаружению каких-то необычных свойств вот этого предмета, объекта, собственно, продвигается наука, продвигается искусство. То есть это очень важный механизм, действительно, связанный с вот этим обнаружением скрытых латентных свойств. Ну, например, в частности, в отношении решения творческих задач более эффективны. То есть более эффективны, чем в среднем, как говорится, обычные люди. Вот. Но единственное, что для этого, конечно, должны быть не слишком запущены процессы нарушения мышления. Потому что, ну, понятно, что если нарушение мышления уже достаточно сильное, то мы просто ничего не обнаружим. Вот. И вот этим я занимался в начале своей деятельности много лет, тем, что относилось к социальному поведению больных шизофренией. И в первую очередь к восприятию взаимодействия между людьми и, собственно, других людей больными шизофренией. Вот. И в результате этого выяснилась очень интересная вещь. что вообще больные шизофренией, они как раз очень структурны. То есть они воспринимают что-то как статическое, стабильное. У нас есть во всякой коммуникации две стороны. Одна сторона статическая, связанная с отношениями, связанная с взаиморасположением. Не динамикой отношений, а вот расположением. Связанная с какими-то личностными особенностями. И вот в этой области, ну, сохранные больные описывали других людей по портретам гораздо более четко, чем так называемые здоровые люди. Зато на вопрос, скажем, когда у нас изображена пара людей, и мы спрашиваем, а что это за люди, первый вопрос, второй, что между ними происходит. Вот что это за люди, они говорят. Что происходит? У-у-у. То есть, собственно, вот этот коммуникативный процесс оказывался очень сложен для моделирования. То есть вот эта динамическая сторона коммуникации, она игнорируется. То есть для нормального шизоида, например, если вы с ним расстались, а потом встретились через, там, не знаю, 10-15 лет, ничего не изменилось. Вот как бы с этого места дальше начнем. А у вас там это, и это, вы страдали, вам его не хватало, или наоборот, ну, в общем, есть шанс, что ваши отношения изменились, а его нет. Все стабильно. Это очень удобно. Это очень удобно. Вот. Это та часть, про которую я, конечно, много мог говорить. И, наверное, я потом поподробнее поговорю, потому что сейчас я думаю, что еще вот, буквально там 5 минут и сделаем перерыв. Ладно? Вот. По этой части есть какие-то вопросы, которые